Привет-привет, на связи Ролевой Подвал и Эд Зайду Позже, подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Мы продолжаем разбирать игры и модули, присланные на RPG Экшвар 2019, это часть номер 3, вперед!
Сейчас поговорим про...
Про то, что ни во что не будем играть, ни во что не будет играть.
Так, так, я заинтригован.
Про продолжение истории. Так, у нас игра называется «Король театра».
Ух, ох, ох.
Да, там очень...
даже это верстка прямо.
Сначала нужно там это дать такую ремарочку, там очень прекрасно оформлена работа.
От Артемия Лебедева ремарочку про то, что так верстает только понятно кто.
Вот там очень нечитабельный текст.
Здесь шрифт очень
странный.
Да,
это шрифт не для основного текста, пожалуйста, ни в коем случае, нет, никогда. Не используйте такое. Это абсолютно нечитаемое говно.
Ну, возможно, автор захотел передать какую-то атмосферу безумия, потому что у нас тут король в желтом, это же какой-то лавкрафтянский значок.
Да, у меня глаза вытекли, когда я читал, значит, у него получилось, окей.
У меня глаза на обложке начали немножко вытекать, потому что там желтый значок на желтом фоне.
Пока мы далеко не ушли, я что-то вспомнил. Я думал про это. Надо было сказать, в этой хемельской рыбалке, возвращаясь к хорошим играм. Я довольно часто с друзьями играю в карты. И вот когда тебе везет в картах, у тебя вот совсем другие эмоции, чем когда тебе везет на костях. Я не знаю, может быть, это какие-то разные части мозга работают при этом. Но эмоции от удачно сложившейся комбинации карт гораздо выше, чем от хорошего броска. Не знаю, почему это так работает.
Я нам с тобой надо в токено играть, и ты отказываешься.
И я вот думаю, то, что это очень хорошо будет отражать вот этот успех от рыбалки. Знаешь, типа такой, ну, что такая удача в картах, что удача на этой рыбалке. Это примерно как хоррор, где вы там Дженгу достаете, как там эта игра называется.
Дред.
Да, или либо когда вы тушите свечи.
Не
настолько круто, но где-то вот около того. Не знаю, хотел ли это сделать автор, или он просто хотел, чтобы там была колода карт. Но я думаю, это должен быть.
Типа процесс вытаскивания карты из колоды, это как подсечка на рыбалке. Типа ты потом смотришь, там что тебе клюнуло или не клюнуло, да?
Ну, типа того, да, еще говорю, вот именно вот эмоциональная такая-то параллель удачно сложившейся карты и удачной рыбалки. Так, а теперь возвращаемся обратно в область.
Там еще написано, что вот я себе выписал цитату. Рекомендуется изучить в «Короле театра». Там написано, рекомендуется изучить основу театра, эпохи и прочесть, кто такой Хастер. А вот ты две страницы написал, ты не мог, блядь, сам вот написать основу театра и то, что нам нужно знать, кто такой Хастер? Типа, вообще-то в 3000 слов, мне кажется, уложился бы. Как бы прям нагло, короче, очень. Когда ты автор, ты пишешь, ты вместо того, чтобы написать в игре то, что дать игрокам то, что им нужно знать, ты говоришь, ну типа, ну вы идите там, посмотрите, как надо.
Okay. Я бы ссылочку на Википедию.
Мы к этому еще вернемся. Там есть модуль, к которому я вернусь к этой теме еще в нем.
Ладно, сейчас о хорошем. Или нет. В общем, это игра о театральной труппе, руками которой хотят совершить ритуал. Конечно же, в механике это никак не отражено, но...
Есть как минимум еще один модуль с таким же синопсисом, кстати.
Вот. Когда дело происходит в самое-самое зарождение Ренессанса, вот прям вот самое начало, когда еще никто ничего не понимает, это какой-то итальянский городок без названия.
Масса отлично отписывает вообще, типа, возрождение Ренессанса — это когда еще никто ничего не понимает. Я не первый раз у тебя уже слышу такую фразу.
Когда Ренессанс вступил уже в силу, ну, люди стали понимать, что-то до них стало доходить, что вот какие-то изменения происходят. А это вот именно такое вот самое раннее. То есть вот, судя по Википедии, это вот крайняя нижняя дата практически начала Ренессанса. Вот, и тогда еще вот реально никто ничего не понимает, что что-то меняться собирается. И так. В этот итальянский город, неназванный, прибывает странный человек, который предлагает труппе сыграть его пьесу.
Пьеса называется «Король в желтом», наверное, да?
Я не помню. Это не столь важно. У персонажа есть 4 характеристики, которые определяют количество дайсов при броске. Чтобы получить успех, нужно бросить 5 или 6. И в случае провала персонаж может потерять рассудок и впасть в безумие. В этом случае он должен преследовать одну из случайно определенных целей. Вот, и в предложенном сценарии там, ну, такие довольно размытые формулировки написаны в этом сценарии. В общем, сейчас суть сводится к тому, что вот этот странный человек хочет совершить ритуал и что-то там кого-то возродить, если я правильно помню. Но написано это водой, скажем так.
В каком смысле водой?
Ну, как ты диплом писал, помнишь? Сколько там было значимого текста. Ну, не за что зацепиться. То есть ты не можешь взять и просто начать в это играть, потому что... А что тебе игрокам сказать? А что там произойдет? Разные акты выглядят как какое-то топтание на одном и том же. Все оно вроде бы сменилось, но при этом не меняется... не сильно меняет, скажем так, само действие. И почему-то игроки должны оказаться в подвале у этого человека. Причем по своей воле. Почему, непонятно.
Персонажи игроков, да?
Ну да, да, да.
Чтобы в это играть, надо сказать, чтобы игроки оказались в подвале у человека, который это будет водить.
Я думаю, это достаточное описание. Не думаю, что кто-то когда-то будет играть в это в том виде, в котором оно есть.
Я вычеркнул себя из памяти, что это вообще существовало.
Ну, отлично. Это лавкрафтянская игра, которую ты пытаешься вычеркнуть из своей памяти. Мне кажется, автор достиг своей цели.
Да уже два раза, кстати. Угу. Если потом он тебе будет походить в кошмарах, то три раза достиг.
Да, ты можешь просидеть в углу такой, нет, ее не существует.
Ты узнал, кто это такой?
Король желт.
Хорошо.
Ну, это какая-то подвид Ктулху, который придет, и всем будет плохо.
Ура, всем будет плохо.
Ну, такой типичный лавкрафтянский сюжетец, когда что-то большое придет. Довольно много, кстати, было лавкрафтянских сюжетов и в приключениях в том числе.
Интересно, почему не засунули это тогда под механику Лавкрафта, вот этих Ктулх?
Ктулх?
Или там именно детектив, а здесь тоже что-то детективное около. Подумаешь, чтобы там театралы, какая разница. Здесь же театр никак не обыгрывается в целом. В общем, ладно, это немножко непонятно. Возможно бы на...
В общем, брать и играть не стоит. Так прямо сколько в этом вздохе так.
Продолжай.
Так, продолжаем. Дальше у нас модуль под названием «День сурка в космической пустоте» по системе «Культ кота».
Куда она такая? Это... Я не слышал ни разу.
Это такое, это прям инринер во все поля. Ты что? Да? Все русскоязычное.
Я система читал.
Да, и, значит, она про... Ну, как можно понять из первых двух слов «День сурка», она про то, что у нас все немножко будет...
Зациклено.
Повторяться по кругу. Да, а как вы можете понять из второй половины названия, у нас все это дело будет происходить в космосе. Персонажи игроков умирают и возрождаются по кругу. По-моему, там все заканчивается каким-то большим взрывом, их корабль взрывается. И таким образом они понимают, что что-то не так, и пытаются из этой временной петли выбраться. Этот модуль довольно странный, как по мне. Даже по нескольким причинам. С одной стороны, он интересный, в том плане то, что там автор говорит про всякие какое-то сугубо там физическое объяснение, и, в общем, там заглючило время в этот момент, и персонажи не могут выбраться из него, точнее, не могут из него выбраться, но, спойлер, они из него могут выбраться в том случае, если они будут сидеть и ничего не делать, и примут факт того, что... Сейчас пройдет какое-то количество времени, их станция взорвется. Это первая странность. С одной стороны, это, конечно, прикольно, а с другой стороны, как-то странно. Также автор предлагает... Ну, типичная фишка вот этих вот, например, фильмов с временными петлями в том, что ты запоминаешь, какие события когда происходят, так как ты это переживаешь снова и снова, и научишься их там обходить или... как-то изменять их под себя. И автор предлагает воссоздать такую структуру. Он предлагает взять лист и записывать вкратце очень сильно вот эти вот вещи, которые происходят, чтобы потом персонажи могли от этого отталкиваться. также само время, из-за того, что оно заглючило, оно сопротивляется попыткам игроков что-то сделать, и автор прямо говорит о том, что вы должны играть против игроков. Вы вот берете и прямо играете против игроков. Им вот все, что прям активно, все мешаете, всякие контрдействия придумываете, подкидываете еще случайные события, которые здесь есть, и которые генерируются с помощью парам-папам колоды карт. И автор выдает какой-то странный пассаж, конечно, здесь в одном месте. Он пишет: ну и раз ты работа на конкурс, в который вряд ли кто-то будет играть, можно тут предложить решение, которое мы себе не позволим в обычных играх. Это как-то, по-моему, странно.
По-моему, автор сам охренировал свою игру.
Вот я тоже так подумал. В общем, концепция эта интересная, но брать и играть... Нет, нет. Как-то нет.
Действительно очень странно, когда ты сказал. Я не знаю, если это прикольно смотрится в фильме. Блин, с Томом Крузом какой-то фильм был, где там все повторялось, я уж не помню, как оно называлось.
Я забыл тоже, как он называется,
я думаю,
но он точно был.
Подумал,
и там в экзоскелетах еще что-то сделали. Ой, блин, забыл, прочитал.
Наверное, книжка была интереснее, потому
что... Ну, еще всякие «День сурка», «Исходный код» и прочее.
Да, ну, то есть, ну, если в фильмах это интересно, да, тебя захватывает, то готов ли я в игре повторять одни и те же события раз за разом? Пришло ведь то, что в фильме все равно это как-то в виде перемотки сделано. То есть, ну, это такой это тарык, и у тебя, типа, ты...
Нет, ну кто же мешает делать монтаж в настольном
деле? Ну, да, в общем, не знаю.
Другой вопрос, будет ли это так же быстро и увлекательно, конечно? Вот... Это другой вопрос.
А если бы это была игра с какой-нибудь механикой, которая бы нам это позволяла сделать, то да, это был бы точно другой вопрос.
Ну да, здесь из всей механики это генератор событий на корабле. Потому что вот эта вот механика, точнее, отсутствует механика вот этих вот временных развилок и временных вот таких событий. Ну, такое, в общем.
В общем, ладно. Зачем так много уделять время хорошим приключениям? Перейдем
к следующей
дальше. Игре, да. И игра эта называется «Костяная труппа». Это игра о трупе актеров, прибывших в новое место. То, что они актеры, здесь обыгрываться не будет.
А, то есть даже так.
Ну да, то есть, ну,
они... Я сначала, когда прочитал название, я думал, то, что вы будете играть за какую-то нежить, которую маг поставил играть в театре почему-то.
Тут как бы немножко другая последовательность обратная. Это трупы, которые неожиданно стали скелетами, и они всю игру будут пытаться освободиться от этого. Ну, это в приключении. Ну, это немножко понятно, какой это сеттинг. Судя по всему, это все тоже Европа времена Ренессанса. Вот, но здесь есть некроманты и живые скелеты, и люди носят жабо. Это такое описание сеттинга.
Это очень важно,
да,
для механики игры.
Вот, собственно, механика игры здесь тоже такой, да, довольно интересный подход. Снайпер-ветка приходит при помощи броска либо D20, либо 3D6, либо 4D6.
Ёбаный стыд. Автор не мог определиться, что ему больше нравится.
Ну, типа...
Или есть какое-то объяснение?
Ну, написано, если вы хотите, можете использовать D20, либо вот горсть D6, типа...
У меня есть объяснение. И... Типа, я играл в D&D, в группе используется 3D6, в D&D используется D20. 4D6 тоже на всякий случай.
4D6 в Fate Core используется.
Да, но вот это он делает ремарку, если есть сложность полегче, но при этом на 4D6 он ставит сложность выше все время. Точнее, напишет, а вот сложность для D20 и 3D6 такая-то, а для 4D6 другая, и она повыше. Ну, в общем, это дело такое, системы будет мало в игре, ну, точнее, вот, ее примерно написали и, собственно, забыли. Персонажи игроков обладают некоторыми там особенностями, которые позволяют им совершать определенные действия. Я уж не... Что там, соблазнение какое-то, например, там, вот ты, если есть соблазнение, ты можешь кого-нибудь соблазнить, условно. Если есть взлом замков, ты можешь ломать замок. Вот. Другие персонажи там получают больше дайсов на бросок. Казалось бы, куда уже больше, если у тебя есть 4D6, да? Но можно больше, на две штуки. В общем-то, все просто. В приключении, приложенном к игре, вам предстоит случайным образом стать скелетами и спастись от этой напасти. Самая такая Сам главный недостаток в этом приключении, что он был бы, в принципе, достаточно хорошим, если бы это был просто рассказ. Там можно было бы прям хорошо так развернуться, и было бы интересно, на самом деле, потому что написано хорошо. Но вот для приключения оно какое-то слишком детальное, как мне показалось. То есть слишком прописаны те места, которые, может быть, не стоило прописывать. И не...
В чатике спрашивают, вы становитесь скелетами, но можете соблазнять?
Блин,
так Боннер же.
Звучит как какие-то другие ролевые игры.
Интересно, есть ли правила для этих ролевых игр?
Есть, конечно.
Наверное, да. Звучит как спецвыпуск.
Секретные слова там, все такое. Безопасное, то есть.
В общем, да. В общем, что можно сказать про игру? Она такая не совсем однозначная, приключение... На...
Приключение на 20 минут. Войти и выйти.
Ну, там побольше, наверное, получится. И, ну, что самое лучшее, автор хорошо пишет, но не то чтобы не по делу, но...
Ну, кстати, да, я вот читаю, и действительно увлекательно просто читать то, что он пишет.
Я просто не понимаю, где там можно поиграть в этот момент. А читать очень увлекательно. В общем, да, читайте.
Мне не понравилось однозначно.
Чё, можно брать и играть-то?
Можно брать и читать, а уж играть или нет, решите сами за себя. Я бы не стал. Вот. Давай к приключению.
Да, следующий наш кандидат — это модуль для игры «Страх, как он есть» под названием «Жёлтый император».
Это как, не «Жёлтый король»?
Как вы понимаете, есть определенные параллели с системой, в которой мы разговаривали чуть раньше. Здесь... Игровые персонажи являются студентами-театралами, назначенными практикантами в театр морского городка. Спойлер, их попытаются использовать для ритуала. Только здесь действие происходит в СССР в 80-х. И здесь у нас, соответственно, есть действующие лица, есть какая-то актовая структура у этого приключения. И цель игроков состоит в том, чтобы понять, что здесь что-то нечисто... И попытаться не умереть. В прямом смысле. Ну и также можно попытаться вдобавок не призвать каких-то ктулх. И здесь можно даже в кавычках выиграть, потому что если вы поймете, что есть что-то нечисто, и доложите местному КГБшнику об этом, то на следующий день будет стоять ясная погода, персонажи игроков будут плыть на яхте, за штурвалом будет стоять водитель буханки, на которой они приехали, а по радио звонко играть гимн СССР. Я считаю, конец просто восхитительный. Я не знаю, почему мне так вот понравился конец.
Я зачитал, я был готов встать и зааплодировать, как будто, знаешь, как конец такого хорошего фильма какого-то с хэппи-эндом.
Да, да, ну, правда, остальные концы, ну, это, там так себе. Вот этот здесь прям как надо. Ну да, и здесь они приезжают, погода там ухудшается, и все в таком духе. Можно ли это брать и играть? Можно. Если здесь что-то, система особенная, ничего. И написано, что она для «Страх, как он есть», но по факту вся эта системность заключается в списке NPC, у которых есть способности, там в духе здоровья 5, стрельба 4 и защита. То есть именно системы здесь очень мало, и можно легко использовать ее для чего-нибудь.
Я где-то видел, там сложность 4 на каком-то моменте было написано.
Ну, здесь еще сложности у проверок всяких есть. Вот. Но, ну, вы понимаете.
Надо сделать такое... Знаешь, типа, есть возрождение старой школы, а надо, типа, сделать возрождение фильмов о Шурике. Типа, Шурик как Тулху там. Шурик попадает в другой фэнтезийный мир и должен убить демон-лорда.
В общем, да, 10 гимнов СССР из 10. Играть в это вполне можно. Но, конечно, системности особо, каких-то фишек нет, и это минус. Перейдем к следующей игре.
Да, и следующая игра называется «На свободу».
С восклицательным знаком.
И это игра о побеге с острова тюрьмы. Сеттинг, герои и антигерои со всякими сверхспособностями.
То есть прям супергерои.
Да, типа суперзлодеями играете, которых в тюрьму посадили супергероя. Поймали и посадили. Вот. Теперь вы.
Теперь вы должны выбраться оттуда. Либо каким-то образом там у вас есть типа цель такая. Высшее. Может быть, там, выходить, убить местного голову, как он там называется, начальника этой колонии. Либо там как-то с воли сюда призвать своего врага и тут с ним поквитаться. Но суть сводится к тому, что вроде бы как должны избежать из этой тюрьмы. Основной бросок здесь до 20 со всякими модификаторами, которые там в книжке обильно, в книжке, в брошюрке обильно расписаны. Включение даны интересные личности всякие, которые могут вам помочь, помешать. Ну, помочь они вам не стремятся, они там могут так, весьма посредственно помочь, но...
вы все-таки суперзлодеи.
Да, да, глаза цепляются как бы за то, что ну, где они тут вам могут в чем помочь и как.
Ой, тут даже есть распорядок дня в тюрьме. Неплохо. Говоря про день сурка.
Да, в общем, у вас такая масса возможностей, а уж как вы ими распорядитесь, дело ваше. Вот. По-моему, можно в это поиграть.
Я себе написал, что это мне, с одной стороны, тематически понравилось, а с другой стороны, написал, что это выглядит как наброск, и хотелось бы, конечно, побольше, поподробнее хотелось бы про чеки было там, чтобы было написано. Ну, я как понимаю, что мы знаем все, как это работает, но вообще надо как бы написать, что, знаешь, в книжке должен был быть абзац, где написано, как работает основная механика, чтобы ты его даже, может быть, и не читал, просто сделал себе заметку мысленную, что да, он есть, и типа ты знаешь, как это работает, никак там по-другому. Поподробнее там про модификаторы в бою, то есть там, если они какие-то конкретные, или просто гайдлайны дать, какие они нужны. Про рассудок подробнее, потому что там, типа, ты вначале такой абсолютно поехавший суперзлодей, но если ты что-то делаешь не подходящий по твоим платам, типа, становишься более адекватным человеком, в минус получаешь. То есть, вот, знаешь, это не то, что все плохо, а то, что надо больше, и будет лучше.
Типа, она изначально хорошая, к ней уже такие более да, высокие требования
предъявляешь. К ней есть к чему докопаться, потому что ко многим играм, которые были до этого, они настолько мусор, что я даже ничего про них говорить не хочу. И...
Да, ты говоришь, там плохо написано.
К ним плохо прикопаться. Вот к этой как бы есть к чему по делу докопаться. Еще проблема, знаешь, такая не то, что прям совсем этой игры, скорее выбора разрешения самой механики, потому что там выбран D20, и бонусы достаточно небольшие, там, по-моему, плюс 6 от статов максимум может получить, и еще от чего-то, и минимум, по-моему, плюс 2. И получается, что ты там, ну, на 25% сильнее, чем в какой-то области, в которой ты хорош, чем персонаж, который в этой области, судя по, ну, по фикшену, должен быть плох. То есть D20 и большой разброс, маленький модификатор.
А еще, учитывая нелинейное, точнее, наоборот, линейное распределение, то тут получается, да, ты с успехом можешь...
А, еще вот, и что там написано, типа, там ГМ может там дать тебе всякие штуки при критах, а может не дать при критах. То есть стоило более конкретно расписать, ну, в виде правил это оформить, чего когда давать, чего когда не давать. Там, по-моему, если ты какие-то можешь временные получить... Не помню уже. Короче говоря, стоит все это более подробно расписать, было интереснее.
А еще тут есть всякие цитаты.
Да, да, вот это тоже прикольно.
Вот это прям неплохо.
Зачитай для зрителей.
А, сейчас я найду. Подожди, я как назло убрал. Так, например, кого я только не встречал: боссов мафиозных семей, маньяков, убийц. И каждый был способен на такое, что простому уличному бандиту и не снилось. Леонард Сим, бывший начальник тюрьмы Даркут.
Там что, в приключении, чем, типа, больше вы что-то шустрите, тем больше уровень защиты поднимается. И там сначала вас охранники охраняют, потом они вас выбивать начинают, но спецназ приезжает, потом уже супергерой прилетает местные. Типа, видимо, как можно играть, что кто-то хочет выбраться, а кто-то такой: нет, я хочу, чтобы супергерой ко мне прилетел и все портить.
Да, в общем, это такие часики-то тикают.
Угу. В общем, что как в целом? Можно брать и играть?
Ну, можно, прям.
Ну, это знаешь, это можно брать и играть, как все остальные, которые сказали: ну, можно взять и играть, ну. Но если бы это было более. Короче говоря, если бы это была версия 2.0, то можно было прям вообще взять и играть. Был бы, я бы даже там не отказался, может быть, поиграть.
То есть мы даже советуем это доработать автору. Такие советчики.
Да, да, диванные советчики. Сейчас мы тут
покупайте наши диваны, господа. Ну, это отлично, шутка ли.
Вот, еще чтобы там ничего не дать, навернуть такого оригинального, чтобы можно было что-то зацепиться в игре, и вообще было бы идеально. 10 из 10.
Вот там Квадрат пришел в чат и говорит: вы еще сидите.
Мы не просто сидим, мы разговариваем про новые приключения.
Да, которая называется «Жизнь дается только дважды».
Какой оксюморон хороший.
Да, и это достойный продолжатель и держатель знамени приключения по D&D 5, который уже я даже забыл.
Я назвал его D&D O5.
Какой, да. И здесь все по красоте. Мы едем в нарративной вагонетке и слушаем то, что мастер нам читает вслух. Персонажи игроков, какой сюрприз? Они плывут на корабле по морю, случается кораблекрушение, и они, значит, в результате добираются до логова путем там цепочки событий до логова некроманта, который пытается воскресить своего брата, и все. Брата опять.
Это брат 2, мы нашли его.
Но только в другом приключении там один брат не пытался воскресить другого, а тут вот да. Ну и, соответственно, можем посражаться со всякими нехорошими чуваками и победить их, скорее там всего.
Есть всякие уникальные монстры и стандалки, так вот это все.
Я, даже если они в чем-то уникальны, то я...
Ну, в смысле, они есть в приключении, да?
По-моему, здесь даже вообще как ничего так? Нет. Да, все верно. Здесь...
А с кем сражаться тогда?
У тебя есть три бучи.
У меня нет, у меня нужно все было в книжке написано, что за херня.
Да, да, там есть, типа, ну, вы сражаетесь там с 8 зомби и с Каабом, в скобочках, мясным големом. Ну, идите ищите видео, что это за мясной голем, посмотрите. Фу, это в бестиарии. А еще есть там злой маг, Evil Mage, тоже. Сходите, посмотрите, что вы. Без чем, рук, вам что писать ли? Монстров будем в приключении,
не, ну,
что ли?
Ну, если он маг, надо ему книжку написать с заклинаниями, чего там с него полутать можно, это ж... В D&D 5 все таки приключение.
Вот это, как по мне, конечно, немножко читерство, но это не апогей, мы дальше перейдем, там будет совсем пушка. Вот, и в это, ну, в общем, это такое. То есть это, конечно, можно брать и играть.
Нет, нельзя, потому что там нет стат-блоков, нет, какие у него заклинания в книжке лежат, чтобы можно было выучить.
Слушай, по-моему, даже в официальных приключениях, по-моему, там не всегда написаны стат-блоки для всех противников. Или нет, или не всегда написаны.
Все приключения, где не написаны стат-блоки для противников, они плохие, значит. Должно быть написано.
Хорошо. Мы все поняли. Что, можно переходить дальше?
Ой, там. Да? Давайте, что у нас дальше?
Номинант на лучшая игра года 2022-30.
Номинант зачем, да?
В общем, игра называется «Неоновые черепа», и эта игра ни о чем. В смысле, не то, что она... плохая. Она и плохая, но просто непонятно.
Она настолько плохая, что нельзя ее критиковать, потому что непонятно, с какой стороны взяться.
Просто непонятно, что про что как бы хочет. Во что бы мы играли.
Ты киберпанк какой-то должен быть.
Ну да, да, такой среднестатистический киберпанк какой-то. У игрока есть пул из... 6 костей шестигранных. Вот. А у мастера сложность, которая тоже выражается в количестве D6. И вы проводите каждый раз встречную проверку, где успехи на 4, 5, 6, и у кого больше успехов, тот и победил.
Там еще в критической форме выражается то, что есть почти на самом деле во всех играх, это то, что они не написаны как игры, а такой поток сознания, который после названия ключевых слов переходит куда-то, каким-то игромеханическим термином, который как между собой должны взаимодействовать, но ты еще ни хера не понимаешь, как они должны, они между собой как-то связаны. Короче, это все очень плохо представлено, и вот в этой игре это представлено вообще очень плохо. Хуже некуда.
Это выглядит как авторка какая-то не очень хорошая.
Это она и есть.
Она есть.
Ну, слушайте, я тоже листаю, я не вижу ни примера приключений, ни примера персонажей.
Приключений здесь нет, в отличие от всех остальных игр, здесь нет приключений.
А как оно тогда вообще прошло?
Возможно, кто-то не читал полностью текст, а... Вроде бы все слова ключевые здесь используются.
Просто надо определить дно, от чего отталкиваться и с чем сравнивать игры, понимаешь? Вот для этого она.
Ах, вот оно что, да? Так бейзлайн задается, да? Он сам пишет, что художник каждый обидеть может.
Не, ну я вот... Ну это да, да. Это мы очень плохо сейчас делаем, то, что ты говоришь, вот это совсем херня. Но, блин... Я не знаю, как это по-другому сказать. Это очень однозначный и интересный опыт прочтения был. Вот, скажем так.
Я в комментариях к этой игре просто написано «лол», и я тоже удалил ее из...
У Масса написано чуть грубее. Но мы, пожалуй, не будем.
да.
Когда пишешь, ждем ответный стрим.
Пускай они на ней в секс играют. Нейронные черепа, это такой челлендж.
Неонный челлендж.
Не, ну там играть-то особо не во что. Это именно она без фокуса, она там просто описывается, что есть в каком-то условном киберпанке.
Ну да, такой суп из семи.
Семи
ключевых слов.
Приключений. Еще да, перейдем к следующему приключению. Я говорил то, что много приключений для D&D и Pathfinder, мы ни одного приключения для Pathfinder еще не видели. А вот оно. Называется оно «Замкнутый круг».
Для какого Pathfinder? Для первого?
А для... Pathfinder, для, цитирую.
Только на русском то, что выходило, надо, да. То есть до первого.
Ну, второй еще на русском не вышел официально, поэтому да, для первого. Однако автор пишет о том, что при желании можно сконвертировать куда угодно, потому что здесь очень мало циферок и какой-то механики. А еще здесь опять нет статблоков, и есть только ссылки на бестиарий Pathfinder.
Ну, хоть ссылки.
Ну, это, конечно... Ну, с одной стороны, это читерство, а с другой стороны, если ты используешь таких же монстров, ну, то есть, которые есть уже в бестиарии, имеет ли смысл их переписывать?
Знаешь, я немного хочу поправить свою точку зрения насчет того, что если там нет статблоков, это плохо. Если там уписалось бы в 3000 слов, и там нет статблоков, то это плохо. Если мы там... То есть, если там есть место, да, куда это вписать в условиях конкурса, да. Если там, например, у тебя и так 15 страниц текста написано, и, ну, понятно, что у тебя, то можно просто ссылки дать, окей.
И что, кстати, забавно, она неплохо оформлена. Тут есть куча иллюстраций. Естественно, они очень сомневаюсь на то, что они авторские и сделаны специально под этот конкурс, но здесь есть иллюстрации, здесь и неплохо сверстаны, и фон такой в виде старой книжки. Так-то в целом оно из себя представляет...
Называется еще раз.
Называется оно «Замкнутый круг». Это такое относительно рельсовое приключение, где персонажи игроков... Ну, точнее, не относительно рельсовое, если цитировать самого автора, у него написано «тип приключения рельсовое». То есть оно не относительно рельсовое. Там, где они лазают по всяким болотам, ходят по деревням, а также видят каких-то непонятных огров, собак, гоблиновых собак и тому подобное.
Гоблинобаки?
Да. В целом, с точки зрения верстки здесь хорошо, с точки зрения, можно ли это брать и играть. Ну, как бы да. То есть не сказать, что здесь что-то выдающееся и сверхкрутое, но оформлена она здорово. Наверное, это одна из лучших с точки зрения оформления вообще работа.
Глазу приятно, есть. Короче, да?
Да, да. Вот это прям да. За это респекты.
Перейдем к следующему.
Да. Что у нас следующее?
Следующий новый рассвет. Это игра о взаимодействии с игроками.
Еще раз, игра взаимодействия
с игроками.
Между игроками.
Между.
Ну, как и любая игра.
Нет, даже нет, нет, больше, игра, чем любая игра. Маса, расскажи.
Ах, даже так.
В общем, это происходит. Действие происходит в сеттинге человечества после Третьей мировой войны, где электроника перестала работать. Вот. И само повествование в игре поделено на три фазы. В первой вам предстоит придумать себе проблемы, во второй их решить, а в третьей подвести результаты всего действия. Автор не советует часто использовать основной бросок для разрешения конфликтов всяких, потому что это адаптация покера на гостях, либо полного переноса. Я не черт знает, как он там выглядит на самом деле. То есть со всеми этими...
Ну, да, не быстрая игра такая, в общем-то.
Ну, если использовать его один раз за игру, то, наверное, это не сильно затруднит процесс.
Как какой-нибудь конфликт, да, в Маусгард?
Ну, прикольный механик, кстати. Я не против был бы ее использовать несколько раз.
Я помню, Масса, ты как-то раз... говорил про то, что покер на костях было бы прикольно,
да,
использовать.
Да, просто я все время, когда думаю об этом, у меня в голове, блин, это прикольно, но как это адекватно использовать, я черт знает, потому что это по мере слишком сложно для ролевой игры, не знаю.
Ну, как у автора, получилось?
Мне кажется, да.
Да, мне кажется, нет.
Я не знаю, почему тебе кажется. Я не знаю, почему тебе кажется, нет, потому что здесь все вроде понятно написано.
Там что-то нужно написано, понятно, просто что-то там выбираешь кубики, потом ты бросаешь еще раз, потом снова можно кубики, потом что-то еще раз бросаешь.
Мне кажется, это возможно звучит как какой-нибудь конфликт из мышей или тому подобного. Потому что сначала это выглядит как-то очень странно.
Если бы вот под каждый вот этот последующий переброс должен был как-то. Ну, что-то писательное сделать, да, как-то подвести к этому. Не просто бросок, да, ради броска, а бросок почему-то. Тогда бы я это понял.
Ах, вот оно что.
Да, а тут вроде про это не написано.
А, ну а так вы, получаете, вы здесь просто кидаетесь друг в друга и попутно тратите какие-то очки повествования.
Да, это на самом деле, типа ты тратишь ОП, чтобы, ну, получить свое, а те, кто проигрывают, они потом, ну, сами тоже получают ОП, и типа, то есть, чтобы один игрок не мог постоянно вести в свою сторону, или потому что ему везет, или там еще почему-то. То есть тут есть такой, типа, баланс нарративных прав в этой механе.
В общем, такое чувство, что это можно сделать лучше, но я не знаю как, потому что я не профессионал.
Это можно как Фил Холкин, например, типа там что-нибудь вы кидаете первый раз, что-нибудь описываете, там кидаете второй раз, опять что-нибудь описываете, и там мы еще туда, может, каких-то механов тоже там накрутить. Ну, короче, поправить немножко можно.
Ну, то есть из этого можно сделать прям механику конфликта. Mm-hmm. Из какой-нибудь колесную такую, да? Звучит на самом деле как то,
здесь,
во что бы я тоже
понимал. Вообще, я вот сам большой недостаток, наверное, который Юрий написал, здесь нужно больше мяса, написано. То есть,
в каком
ну, вот
смысле?
В том, что, например, можно там механику разнообразить, можно там еще что-то наводить. Да, там как бы мало просто, ну, три страницы в игре, да. Еще вот здесь то, что прикольно, здесь есть агенда для игроков за столом. То есть у вас там 4 роли, по-моему. Типа один, тут нет мастера в игре. Типа одного, тот, кто играет, по-моему, ученым, он, ну, как бы он отыгрывает ученого, такого всего рационального, он еще должен, типа, связывать происходящие события в игре в единую линию. Это как бы его, вот эта вот часть мастерских прав, она ему принадлежит.
Ой, слушай, а представляешь, как было прикольно, если бы это как-то права мастера так были бы по буклетам, условно, да?
Ну, они как бы вот и есть.
Да, так и сделано?
Да,
я
да,
еще,
да.
Значит, я не уловил, значит.
То есть там тактик, он типа должен, ну, делать то, что делает тактика. Типа достигает цели там нужными, оптимальными методами, да? А еще он должен игроков подталкивать в сценах... какому-то конфликту между собой, там, ставить перед ними выборы. То есть у него вот такая вот мастерская, типа, часть, ну, мастерских полномочий.
Ой, значит, я что-то не обратил на это внимание.
Блин, это круто. Круто.
Да, все, мне тоже понравилось, что круто. Вот было бы это все больше. То есть там были бы, например, это, знаешь, не просто по абзацу на каждый, там еще ангел, который следит, чтобы все игрокам это было комфортно играть. Ну, тоже такая часть мастерских прав, но она, мне кажется, немного менее, что ли, это... не формализована, она звучит менее важно, чем предыдущий. То есть не то, что менее важно, а менее, скажем так, часто используемо.
Интересно, наверное.
Да, потому что я не думаю, что там в каждой сцене будет кому-то там некомфортно играть, чтобы ангел что-то мог свои мастерские права проявлять. Если бы у него был целый буклет, да, который там что-нибудь там делал, то это было бы намного круче. И четвертый, что он делает? Связывать воедино сюжетные линии. Проповедник.
Звучит, как если над этим поработать, как и над механикой покера, так и над механикой вот этого вот размазывания мастера, то прям вот можно брать и прям с нездешней силой бахать.
Mm-hmm. В общем, да, автор молодец.
Хорошая идея, как бы как игра слишком сырая, чтобы у нее там что-то с ней делать. Ну, идея прям очень клевая.
Okay. Концепт отличный, да. Я как-то это не тем местом читал, похоже. Я не разделал это.
Я уверен, что вы многие игры не тем местом почитали, потому что их так много было. А еще многие из них заслуживали, чтобы их читали не тем местом, и это могло перекинуться.
Ну, немногие, на самом деле немногие. Меньшинство.
Но справедливости ради, я думал, будет хуже, если честно.
Блин, когда мы читали всякие авторки, я думал, то, что будет примерно того же уровня, и на самом деле я боялся начинать, потому что это могло все катиться в вололог, какое здесь все веселое. Вот. А средний уровень мне оказался довольно хороший, на самом деле. При условии, что время было ограничено, у вас ограничения по словам, вот все это... Все условия.
Ой, не знаю, мне кажется, что многие игры не должны были существовать, а должны были в приключениях, например, находиться или вообще лучше не появляться им было.
А, ты имеешь в виду, вместо игр стоило просто делать приключения для чего-то?
Потому что вот это вот там, киньте D6, добавьте плюсики, как интересно, словеска с дайсами. Вау. Ничего толком не описано, ничего толком не расписано. На многие игры у меня создавалось такое именно впечатление.
Да. Тем временем перейдем к следующему приключению.
Да, а тем временем, да, то игра, точнее не игра, а приключение, которое называется «Круиз длиною в жизнь». Это одна из двух игр по системе «Культ кота». Нам снова нужны карты,
неожиданно много карт. Я вообще, ну, я на самом деле не знаю, сколько систем, но где нужны куча карт.
Можем ради прикола потом как-нибудь составить статистику. Зам пишет ключевые слова, многим сделали больно.
Да, они такие были, это разношерстные, мне кажется, слишком сильные, и там натягивание сов.
Ну, как сказать, разношерстные. Очень много...
Очень много...
Их пять, и поэтому...
Очень много кораблей на море, где плавают театралы.
И возрождений.
Ну, возрождений.
Ну, хотя это очевидно, да. Потому что тема такая. С одной стороны, этого много, а с другой стороны, игры довольно разные.
Знаешь, что обидно? То, что эти слова, они очень однозначные практически.
А, ну вот, например, тоже возрождение, да? Здесь у нас...
Два значения, да, вот, что-то. В словаре написано всего лишь.
Мне кажется, их очень однозначно... Игроделы понимали часто.
Но они сами по себе несколько, ну, их сложно понять как-то иначе. С одной стороны, это, конечно, символично, потому что Кашевара сколько, 2 года до этого не было, по-моему, и сделать темой возрождения было неплохо. И уж, как по мне, возродился он, так возродился. Почти 60 игр. Но у нас тут круиз, да не простой, а длиной в жизнь, по системе культ кота. И в этой игре, судя по жанру, указано здесь детектив и survival horror, и она, если в двух словах, про то, как персонажи игроков на круизном лайнере убивают иллюминаты.
Так, немножко подробнее.
И после этого персонажи игроков тоже становятся иллюминатами и начинают убивать других персонажей игроков.
О, это какая-то компьютерная игра, по-моему, есть такая.
Может быть, но я не знаю.
Ну там что-то... Там не то, чтобы вот такая, там что-то... Это, какой-то есть игрок, который, типа, монстром играет, и он должен бывать других игроков. Другие игроки, типа, прячутся.
Я понял, о чем ты говоришь. Такой симметричный мультиплеер получается. Типа Evolve или тому подобное. Я не помню, как это правильно. И, в общем, да, это все сводится к этому. Здесь описывается сама эта ситуация. Здесь нет ни карт, ни особо нет... Механик тоже особо нет. И именно вот такая завязка о том, что у нас есть круизный лайнер, который стоит где-то в море, никуда не докричаться, не уплыть. И на этом корабле персонажи игроков убивают какие-то иллюминаты. И они становятся ими, их потом воскрешают. Это нам автор приводит такое, то что это какая-то метафора, когда ты становишься иллюминатом, ты должен пройти через такой вот, через смерть и возрождение. И в результате, можно ли в это брать и играть, ну, фиг знает. В такое играть я точно не хочу, непонятно, к чему тут детектив и survival horror, когда у вас, как у вас персонажи игроков, и бывает друг друга, если они сидят рядом, и, ну, типа, это странно. Это второй модуль по культу кота, и он тоже странный, как и первый.
А на сегодня это все. Полпути проделано, впереди еще 3 выпуска, если хочется, можешь подписаться, все ссылочки будут в описании. Счастливо!